Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На берегу моря». Часть первая. «Подойди сюда, моя милая!» – так говорил умирающий Лотти своей дочери. «Джойси, я умираю! Ты видишь, меня покидают силы!» Молодая девушка стояла на коленях возле грубо сколоченной кровати. По бледному красивому, но очень изможденному лицу катились слезы. Она вся дрожала, как будто от лихорадки. «Не плачь, не надо! Благословляю тебя! Всю тебя поручаю Богу! Молись! Никогда не забывай Бога! Он один может излечить твои раны!» Он положил свою руку в ее маленькую ладонь и умер. Умер он на кровати, на которой не было ни подушки, ни одеяла. Вместо этого была куча тряпок, в которых и умер бедный христианин. Уже вечерело. «Надо кого-нибудь позвать», – подумала Джойси и поднялась. Целый день она просидела над телом умершего. Она была в каком-то забытии. Когда начало темнеть, Джойси пошла в катакомбы искать кого-нибудь из братьев. Там ее уже ждали. В полночь в бедную избушку рыбака вошло двое людей. Они взяли тело умершего и вышли. Это были два христианина из города, который находился поблизости. Христиане собирались в катакомбах тайком. Их мог любой выследить и предать в руки католической инквизиции. Джойси шла все время как во сне. Она ничего не разбирала. Очнулась лишь тогда, когда они шли по узкому подземному ходу. Но яркий огонек факела еле освещал дорогу. Джойси чувствовала, что ее кто-то поддерживает. Она присмотрелась и узнала в поддерживающей ее женщине служанку королевского прокурора. Она была уже давно истинно верующей христианкой и часто приходила сюда слушать проповеди братьев. Джойси благодарно пожала ей руку и опять задумалась. Носилки с телом Лотти поставили посередине. Кто-то принес цветы и положил возле умершего. Их аромат наполнил весь подземельный ход. Все молчали, никто не говорил, не пел. Послышалось всхлипывание. Вот начали приходить еще и еще люди. Шли молча, опустив головы. Наконец, один из братьев произнес: «Умер наш дорогой брат. Это вновь жестокая жертва инквизиции. Он умер за веру в того, кто пострадал за весь мир. Лотти избежал костра только потому, что он был безнадежен. Да и тюрьма была заполнена еретиками, как они нас называют. Они уже ищут труп его, чтобы хоть остатки сжечь на костре. Теперь, братья и сестры, совершим тайную молитву и потихоньку выходите, чтобы не навлечь на себя беду. Хоронить будем завтра ночью. Идите с миром Божиим, пусть он хранит ваш путь». Совершив молитву, люди тихо, как немые призраки, начали выходить. Они молча подходили к телу, прощались с ним и выходили. Возле умершего осталась одна лишь Джойси и еще двое братьев, которые удалились на некоторое расстояние и начали сколачивать гроб. Джойси была ко всему безучастна. При свете факелов лицо умершего было прозрачно. Его уже омыли, одели в саван, прикрывая увечья. Проходили часы, а Джойси все сидела и думала. Она вспомнила всю свою жизнь, которая прошла в суете. Вспомнила она и свое детство, юность. Она видит себя маленькой. Белокурые волосы не спадают по ее плечам, веселая резвушка. Ей все завидуют. Золотое детство. Вспомнился один случай. Ей в это время было 4 года. Бегая по лесу, она разбила ногу. Кровь струилась из ступни, идти не могла. И товарищи по игре еле-еле дотащили ее до дома. Мать, увидев малышку окровавленную, очень испугалась. Тут мысли Джойси перекинулись на мать. Бедная мама. Она целыми сутками, бывало, просиживала у ее постели. Потом смерть мамы. Она умерла от горячки. Много тогда приходило к ним людей. Они шептались, глядя на нее, и кивали головами. Шестилетней девочкой она осталась на руках у отца. Жили они ничего. Вскоре отец стал истинным христианином, и для них настала тяжелая пора. Отец стал мало зарабатывать. Он все куда-то надолго уходил. Вскоре, немного подросши, Джойси стала ходить с ним. Там она и познала Бога. Она узнала, кем она сотворена, кто страдал за нее и кем она спасена. Жила Джойси с отцом мирно и тихо. Делились последним куском. Так продолжалось несколько лет. Но вот однажды в бедную избушку ворвались воины. Их мечи и топоры блестели. Джойси очень перепугалась. Они ворвались в комнату, связали отца и увели куда-то. Привели его на другой день окровавленного. Из его распухших уст только сорвалось: «Пусть Господь вас простит, ибо вы не знаете, что делаете». Перепуганная Джойси положила отца на кровать. Отец сильно кашлял, временами изо рта его шла кровь. Его часто брали на допрос, и каждый раз появлялись новые раны, новое кровоизлияние. Его били до тех пор, пока он не терял сознание. Джойси часто спрашивала отца о том, что с ним было, но отец отмалчивался. Последний раз отца привезли полумертвого. Христиане уже собрались в катакомбы и ждали его кончины, чтобы взять тело и похоронить. Умер отец. Он оставил Джойси только окровавленное Евангелие и маленькую хилую избушку, в которой ничего не было. И вот Джойси сидит теперь перед телом отца и смотрит в его лицо, которое недавно нежно и ласково смотрело на Джойси. Он как будто говорил: «Ничего, моя малютка. Не бойся, Бог тебя сохранит в этом веке». Она же смотрела на него и думала: «Зачем ты, отец, оставил меня? Как охотно я бы пошла с тобою! Не хочу больше оставаться здесь. Ты уже видишь то, чего я не вижу. Жизнь ты прожил честно и светло. Никого не выдал в муках, никому, кроме Христа, не поклонялся. Отец, для чего ты оставил меня?» Так она сидела долго. Приносили ей еду, уговаривали поесть, она не хотела. На другой день вечером пришло много людей. Людской шепот наполнил подземелье. Джойси была неподвижной. Она смотрела куда-то вдаль. Братья и сестры участливо смотрели на нее и разделяли ее горе. Смерть Лотти – это был новый удар, нанесенный христианам в этом году. Джойси не слышала, как и что говорили христиане, не слышала пения, не видела, как положили отца в гроб. Она была не здесь, она была в том мире, где обитает Бог и одесную Его Иисус Христос. Гроб уже стоял на камне, на нем покоилось тело Лотти. Все его тело было усыпано цветами. Вокруг гроба стояли христиане и пели похоронные песни. Но Джойси ничего не слышала. Когда гроб подняли и понесли, Джойси встала и покорно пошла, провожая отца в его последний путь. Камни на пути резали людям ноги, но они ничего не чувствовали. Они все шли и шли, как тихий весенний поток. Джойси вела под руку служанка прокурора Бетфорда Луиза. Она шла молча. Луиза не утешала Джойси. Она без слов, одним своим участием, успокаивала девушку. Но вот и могила. Когда тело бедного Петра Лотти опускали в могилу, Джойси как бы очнулась, выбежала вперед и упала на крышку гроба. Она плакала горько и безутешно. Казалось, что она все слезы, накопившиеся за это время, выливает теперь. В это время она почувствовала, что ее кто-то оттянул от могилы и поставил на ноги. С грустным пением опустили гроб в яму и закопали. Теперь Лотти мирно спит в земле. А недалеко тихо плескалось море. Его волны ласково целовали берег. Они просили простора. Душно волнам в море, они хотят свободы. Хотела свободы и душа Джойси. Джойси стояла на берегу моря и смотрела вдаль. Одета она была очень просто. Плащ, складки которого были очень грубы, с большими застежками, был наброшен на плечи. Ее стройная фигура была очень заметна на пустынном берегу. Ветер спокойно и весело гулял в ее волосах. Волосы напоминали прихотливые волны. Они длинными прядями спускались на плечи. Кто-то тронул ее за плечо. Она оглянулась и увидела Луизу. «Что, сестричка, задумалась?» — спросила Луиза. «Не надо терять надежду». «Я задумалась о том, дорогая, как много горя на земле. Католическая религия сметает с лица земли все, что ей мешает. Католики не хотят верить всецело тому, кто пострадал за весь мир. И вот сейчас мне вспомнился отец. Умирая, он завещал мне не забывать Бога и Иисуса Христа. И я уже твердо решила, через неделю меня не будет больше здесь. Я пойду к людям возвещать им правду. Пусть они узнают Христа как своего Спасителя. А если меня постигнет участь отца, то пусть, мне не страшно. Господни легионы способны хранить меня везде». Луиза молча слушала речь своей дорогой подруги. Та ночь, когда отец Джойси умер, породнила их до гроба. Она одобрила решение Джойси. Нежным взглядом она смотрела на нее. «Джойси, пойдем на прощание на нашу горку. Там мы и поговорим». Луиза взяла Джойси под руку, и они пошли. Темная летняя ночь дышала свежестью. Из окон богатых домов лился свет. Две подруги стояли на горке и смотрели вниз. Они видели перед собой город, лежащий перед ними немой и глухой. Ничто не шевелилось. Джойси и Луиза сели под развесистым дубом и долго говорили. Через неделю Луиза собрала подружку в путь. Джойси была в костюме странницы. Вот уже и сандалии одеты. «Прощай, моя дорогая Луиза. Может, мы больше не увидимся. Пусть Бог тебя хранит здесь. Будь тиха, скромна. Не забывай Христа, кто пострадал за тебя. С Богом, Джойси! Пусть Он тебя хранит в пути». Они крепко поцеловались. Джойси повернулась и ушла. Пусто стало на сердце Луизы, и она не помнила, как дошла домой, помолилась и в слезах легла спать. Часть вторая. Утром Луизу разбудил грозный крик Сюзанны, жены королевского прокурора Бетфорда. «Где эта свинья Луиза? Она, наверное, еще спит! Эй, вставай, ленивая! И захотелось же Маргарите такую ленивую служанку! С сегодняшнего дня ты будешь служанкой юной хозяйки! И, — добавила она с грозным видом, — служи хорошо и слушай во всем мою Маргариту!» Впервые Луиза вошла в покой королевского прокурора. От всего здесь веяло чистотой, ароматом и богатством. Пышные ковры устилали пол коридора. Кто-то из слуг указал на дверь. «Вот сюда». Луиза открыла дверь и остановилась. Это была богато убранная спальня. Все, начиная от ковра на полу до подсвечника, было покрыто золотом и драгоценными камнями. Чувствовалось, что здесь находилась любимица родителей, единственная дочь Бетфордов. В одном из углов стояла богатая кровать, прикрытая пологом. Занавес отдернулся, и Луиза приятно изумилась. На нее смотрели очень красивые ласковые глаза. Луиза подошла к кровати и стала перед девочкой. Девочке было 9 лет. Она была олицетворением необычной красоты. Все в ней было красиво, начиная от пальцев ног и кончая прекрасными волосами. Увидев Луизу, юное создание вскочило на ноги и попросило: «Одень меня, Луиза, я хочу гулять. Ты уж извини маму, она у нас всегда такая, даже папа ее боится. А я нет, она меня очень любит». Маргарита весело болтала с Луизой. Ее ангельский голосок мог покорить всякого, кто слышал его. Луиза одела ее, и они вышли в сад. Было прекрасное майское утро. На небе весело светило солнышко. Сады потопали в белом молоке цветов, весело щебетали птички. Вот раздался скрип телеги. Это выехали в поле рабы прокурора. Маргарита крепко схватила за руку Луизу, и они пошли к фонтану. «Луиза!» – обратилась Маргарита к служанке. «Я очень много хорошего слышала о тебе. У меня была хорошая служанка, но она не нравилась мне. Я уже давно следила за тобой и решила взять тебя к себе. Обижена ты не будешь. Я просила маму, чтобы она мне тебя подарила. Она долго не соглашалась, но все же отдала. Ты у меня послужишь немного, и я отпущу тебя на волю». Луиза залилась слезами и стала целовать одежду юной госпожи, подумав при этом: «Наконец-то я буду свободна. Пойду искать Джойси и будем вместе проповедовать Слово Божие». Занятая этими мыслями, она благодарно смотрела на Маргариту. «Пойдем, пора кушать», – сказала наконец Маргарита и весело побежала к дому. По дороге они услышали крики, треск пощечины. Маргарита быстро сделала какой-то круг и побежала к месту происшествия. Луиза следовала за ней. На одной из дорожек сада Маргарита увидела девушку, стоящую на коленях у ног матери. Лицо матери побледнело от гнева, и ее голубые глаза сверкали бешенством. Наотмашь она била правой рукой служанку, а левой придерживала шлейф своего дорогого капота. Лицо Маргариты изменилось. В нем уже не было веселой беззаботности. Оно выражало глубокое отвращение к матери. Госпожа Бетфорд так была занята своим делом, что не заметила появления любимой дочери. Она вздрогнула, когда маленькая ручка Маргариты легла на ее плечо. «Мама, что ты делаешь? Ведь я тебя просила, чтобы ты прекратила побои. Ты мне обещала это сделать. А теперь что ты делаешь?» Лицо матери вмиг изменилось. Оно приняло ласковый вид, и она нежно посмотрела в лицо дочери. «Маргарита, зачем нервничать, расстраиваться? Эти свиньи!» И она пальцем указала на девушку, которая с перекошенным от ужаса лицом все еще стояла на коленях. «Эти свиньи недостойны твоего взгляда. Если не бить их, то что тогда из них будет?»
«Мама, не надо так!»
В это время у ворот послышался стук колес и умолк. По двору забегали люди, и вскоре один из слуг подошел к госпоже Бетфорд и поклонился ей.
«Ваша светлость, прибыл Стефан, принять их?»
«Да»,
– ответила госпожа Бетфорд и затем обратилась к Луизе, которая незаметно приблизилась к ним.
«Скорее одень Маргариту в лучшее платье и причеши ее».
После ее ухода Маргарита подошла к девушке, подняла глаза на нее и тихо сказала: «Иди себе и старайся больше не попадаться на глаза матери». Вскоре Маргарита сидела возле большого зеркала, а Луиза причесывала ей волосы.
«Луиза, это прибыл мой жених. Когда мне будет 16 лет, сыграют свадьбу, и ты тогда будешь свободна».
Служанка с благодарностью поцеловала руку Маргарите. Вечер. Свет от свечей падает на ложе Маргариты.
«Луиза, ты будешь спать в моей спальне. Вон там, за занавеской, стоит твоя кровать. А теперь убери мои волосы на ночь и ложись спать». Маргарита легла на свою кроватку и закрыла глаза. Луиза бережно перебирала пряди ее волос. Она заплела ей на ночь косу и потушила свечи. Когда все успокоилось в доме, Луиза встала на колени и начала горячо молиться. Она молилась долго. Вместе со словами вырывался плач. Луиза думала, что никто ее не слышит, но она была обманута внешним спокойствием. Маргарита не спала и с большим вниманием и трепетом слушала молитву служанки. Служанка молилась небесному Христу, прося его сохранить ее в этом веке, а о Царице Небесной ни разу не упомянула. И вдруг Маргарита догадалась. «Да это ведь христианка-еретичка! Этих христиан-еретиков судит мой отец! Их гонят! Вот и я прослежу ее, как она себя будет вести! Хорошо, что ее никто не слышит, кроме меня! А если...» И Маргарита похолодела от ужаса. «А если кто слышит молитву Луизы, то ее сейчас же схватят!» Всю ночь Маргарита не сомкнула глаз, а уснула только под утро каким-то тяжелым, неспокойным сном. Ее разбудил луч солнца, уже давно светившего. Она позвала Луизу и сказала ей как-то грубо: «Одень меня и убери постель, я сама пойду в сад». Луиза покорно одела Маргариту, и когда та ушла, заперла дверь, открыла окно и начала убирать в комнате. Когда уборка была окончена, она встала на колени и опять начала горячо молиться. А Маргарита в это время ходила возле окна своей комнаты. Она следила, чтобы никто не подходил близко к окну, чтобы никто не слушал молитвы Луизы. Сама же она жадно ловила эти слова. До нее долетали отдельные слова. «Боже праведный, не отходи от меня! Спаситель мой Христос, дай мне силы пройти этот земной путь, когда придешь судить мир!» Маргарита окаменела от ужаса. Он, этот Христос, должен прийти на землю судить мир. Она все внимательное прислушивалась к молитве. Когда Луиза кончила молитву, Маргарита тихо отошла от окна и пошла по аллее сада. К обеду она вернулась. Весь ее вид говорил о большой усталости. Мать это заметила и спросила: «Милое дитя, что с тобой? Ты больна?»
«Нет, мама, но у меня что-то голова немного болит».
«Пойди ляг, моя милая, ты очень плохо выглядишь».
Маргарита поднялась с места и ушла в спальню. «Луиза, уложи меня в постель. У меня болит голова». Луиза быстро уложила свою госпожу, а сама присела возле ее кровати. Как внезапно изменилась Маргарита. Лицо девочки стало бледным. Черные жгучие глаза казались потухшими. Маргарита закрыла глаза и уснула. Через некоторое время раздались под дверью тихие шаги. Дверь отворилась, и вошла Сюзанна Бетфорд, мать Маргариты. Лицо ее выражало материнскую нежность и озабоченность. «Ну, где моя крошка? Уснула?»
«Да, ваша светлость».
«Ну, гляди же, как только станет хуже, позовешь меня».
«Да, ваша светлость». Сюзанна ушла. Маргарите стало лучше, но румянец не возвращался на ее щеки. В воскресенье мать и отец поехали в город. Они хотели взять с собой Маргариту, но та, сославшись на головную боль, осталась дома.
«С нашей девочкой что-то неладно!»
Со страхом в голосе обратилась к мужу Сюзанна.
«Может быть, та ведьма наворожила? Я еще не видела таких служанок!»
«Ничего, это пройдет. Она растет!» — ответил спокойно супруг.
«Она, наверное, скучает за Стефаном».
А дома разыгралась такая история. Когда супруги Бетфорды исчезли,
Луиза по обыкновению начала убирать в комнате. Маргарита лежала на постели. Ее прекрасные густые волосы волнами спадали с ложа. За это время она похудела и как-то не по-детски возмужала. Лицо приняло бледный оттенок, и казалось, что это не ребенок лежит на кровати, а прекрасная фигура, высеченная из мрамора. Маргарита лежала с закрытыми глазами. Посмотрев на нее, Луиза решила, что она спит. Но Маргарита не спала. Немного погодя, до ее слуха донесся нежный звук голоса Луизы. Она вполголоса пела: «Благостен и тих на небесах предвечный твой жених. Он даст тебе венец предвечных роз, он есть любовь, его зовут Христос». Маргарита еще никогда не слышала таких песен. Знала она песни, прославляющие Деву Марию, а таких не слыхала. Она открыла глаза и тихо позвала: «Луиза, Луиза, подойди сюда!» Луиза вначале очень испугалась, но испуг этот длился одно мгновение, и она смело подошла к госпоже. «Скажи, Луиза, ты христианка-еретичка?» «Да», — ответила Луиза смело. «Скажи, Луиза, в кого вы веруете? Кто такой Христос и что Он вам принес? И почему ты не упоминаешь Царицу Небесную?» И малышка засыпала ее вопросами. Но Луиза молчала. В ее голове мелькнула мысль. «Она хочет выспросить у меня все, а затем продать». Но глаза Маргариты смотрели так правдиво и сверкали таким блеском познания, что все плохое рассеялось в мыслях Луизы, и она осторожно стала ей говорить: «Христос – это наш Спаситель. Он принес для нас любовь, мир и спасение. А Царица Небесная – Его Мать, только избранный Богом сосуд, но такой же человек, как и мы». Но Маргарита этим не довольствовалась, а просила, чтобы она еще и еще рассказывала ей о Христе. Когда она окончила, то Маргарита попросила: «Луиза, поведи меня к вашим христианам, я хочу там побывать». Но Луиза все же боялась измены, а потому ответила: «Нет, моя дорогая, пока здесь нет христиан. Когда они снова сюда явятся, я тебя поведу к ним». «Луиза, ты молилась о какой-то Джойси. Кто она?» «О, Джойси – это христианка, моя подружка». «А где она сейчас?» «Не знаю. Ее отца убили за то, что он проповедовал Слово Божие, а она ушла куда-то». В это время Джойси ходила со своим Евангелием из избы в избу, из селения в селение и рассказывала людям, что такое истина. Уже много раз подстерегали ее, но еще ни разу она не попадалась. Ее хранила рука Всевышнего. За это народ прозвал ее «Неуловимой». Ее любили все, и где бы она ни появлялась, везде встречали радушно. Прошло 5 лет. 5 лет Луиза – служанка Маргарите. Маргарита повзрослела и выглядела еще краше. Все восхищались ею. Полдень. На улице такая жара, что нельзя выйти. Воздух неподвижен, растения опустили свои листья и начали увядать. Птицы и те куда-то попрятались. В этот день Маргарита впервые должна была выехать в свет. А через год намечалась свадьба. Маргарита сидела в своей спальне и читала Евангелие. Лицо ее стало немного суровее прежнего. Она как раз читала об Иуде Искариоте. «Луиза!» – позвала она, отложив Евангелие. «Что ты хотела, госпожа?» – ласково спросила та. «Луиза, расскажи мне об участи Иуды». «Хорошо, слушай». Иуда – это сын погибели. Он ведь продал Христа. Когда над Иерусалимом спустилась страшная ночь, тогда повесился Иуда. В горных ущельях стонал ветер. Воздух сделался удушливым, люди спрятались в дома. Верблюды зарывали в песок свои головы, предчувствуя приближение знойной бури. Тогда Иуда повесился в поле, купленном за 30 серебряников, что ему дали за предательство. Тогда он понял, что предал кровь невинную. Когда человек кончает жизнь самоубийством, душа его идет в ад, но тело погребают милосердные люди. Не то было с Иудой. Ад взял его душу, а тело надорвалось пополам, и внутренности выпали. А ночь еще гуще спустилась над телом предателя. Темно и душно было вокруг, как в могиле, и страшный убийственный смрад остался долго от него. Когда рассвело и буря утихла, то ветер все продолжал раскачивать труп. Люди лишь издали смотрели на него и бежали прочь. Они назвали это поле полем крови. Маргарита была вся во внимании, слушая с открытым ртом, широко открытыми от ужаса глазами, и буквально глотала каждое слово. Оставленный всеми висел труп Иуды. Черная кровь текла из него. Вокруг не осталось ни одного живого существа, даже черви гнушались пищи. Мухи не садились на запекшуюся кровь, продолжала Луиза. Вороны, летевшие с запада, спустились на голову Иуды. Они клевали его клювами, и виселица под ударами их клювов раскачивалась, как живая. Они клевали его тело и пили кровь, и их постигло страшное проклятие, тяготевшее на Иуде. Они поднялись в воздух, и терзаемые полетели над землей. Под дверью послышались чьи-то шаги. Маргарита быстро спрятала Евангелие под подушку. На пороге появилась Сюзанна. Луиза, как ни в чем не бывало, шила что-то. Но на лице Маргариты было видно большое волнение. «Что с тобой? Ты как будто что-то читала, моя милая. Покажи!» У Маргариты на тумбочке лежал какой-то маленький рассказик. Она его показала. «Чего же ты, милая, прячешь? Читай! Это полезно! Я вот принесла еще! Но скорее давай одеваться, нас ждут! Видишь, садится солнышко!» Действительно, за чтением, за разговором она не заметила, что день подходил к концу. «Скорее одевай ее!» – обратилась Сюзанна к Луизе. «Через 2 часа будь готова, буду ждать!» Сюзанна ушла, оставив Маргарите книжек 5 в золотой оправе с бархатом. «Луиза, одевай меня, я там как-нибудь выкручусь!» Луиза одела ее в блестящее дорогое платье, обула атласные туфельки, убрала роскошные волосы. Теперь она стала похожа на королеву с золотой короной волос, но радости не было на ее лице. Она была так печальна, что походила на больную. «Ну все, моя хорошая!» Маргарита едва не заплакала и убежала. Ее уже ожидали отец и мать. Они бережно и любовно усадили свою любимицу дочь в карету и уехали. Красив королевский дворец. Гостей встречают очень пышно. Вот к дворцу приехала карета Бетфордов. Оттуда с легкостью 17-летней девочки вышла Сюзанна и бережно помогла лакеям высадить Маргариту. Все восхищались Маргаритой. Но особенно в восторге было одно лицо – это Стефан. Он не мог налюбоваться своей невестой. Все расступились перед ним, и он вышел вперед и поднес ей букет роз. Она улыбнулась, увидев свои любимые цветы, и поблагодарила его взглядом. Она сама казалась нежнее розы. При виде роз ей подумалось: «Боже, какие только ты сотворил цветы!» И лицо ее невольно омрачилось. Праздник был в разгаре. Как выкрутиться? Эта мысль не давала ей покоя. Непривычная к обману, она заставила себя насильно сделать больное лицо и тихо сказала: «Мама,
У меня болит голова. Я уеду домой».
«Нельзя, милая, потерпи. Заметит король, плохо будет».
Домой она пришла совсем разбитая. Легла в кровать и начала рыдать. Так она и заснула в слезах. Луиза молчала и лишь участливо посматривала в ее сторону. Маргарита и на другой день молчала и сидела одна в комнате. Ни ласки матери, ни уговоры отца ничего не успокаивало ее. Она мучилась. Совесть подсказывала ей, что она поступила нехорошо. Как она может искупить свой грех? «О, Луиза, что мне делать? Поведи меня к христианам, я больше не могу так жить. Ты видишь мои страдания».
«Хорошо, милая, это будет твой первый день. Он будет радостен, запомни его навсегда».
Маргарита с нетерпением ждала воскресенья. Несколько раз приезжал Стефан, но без успеха. Как долго тянулось время. И вот долгожданный день. Маргарита категорически отказалась ехать во дворец. Когда родители уехали, Маргарита, оставшись с Луизой, начала готовиться к уходу. Луиза приготовила одежду, обувь и тоже легла спать. Когда в доме все стихло, она разбудила Маргариту, и та стала одеваться с помощью Луизы. Для нее непривычен этот наряд, но вместе с тем он ей дорог. Она одела грубошерстное темно-синее платье, грубые сандали и перчатки. На лицо она одела густую вуаль. «Я готова», — сказала она Луизе.
«Я и подавно», — ответила та. «Пусть Бог нас благословит, пусть Его святая рука защитит нас от греха и зла».
Луиза заперла спальню, открыла окно, и Маргарита через окно выпрыгнула в сад. Следом за ней выпрыгнула Луиза, и они скрылись в листве сада. Когда Маргарита открыла садовую калитку потайным ключом, и они вышли за ограду, какая-то тень мелькнула и скрылась. Девушки на это не обратили внимания. А это был Стефан. Не увидев во дворце Маргариты, он помчался к ней домой. Было уже темно. На его стук открыли. Он велел доложить Маргарите, что пришел и хочет ее видеть. Но в это время подошла одна служанка и сказала, что госпожа приказала никого не впускать. Даже если бы родная мать захотела бы сейчас пойти к Маргарите, то чтоб и ее не впустили, ибо Маргарита очень плохо себя чувствует. Стефан молча повернулся и вышел. Он стал присматриваться и увидел двоих людей, но не узнал девушек. Но по какому-то предчувствию он догадался, что это она. Он подумал, неправда, что она больна. Она ушла на свидание с кем-то. Почему лицо второй фигуры было задрапировано? И он, недолго думая, погнался вслед. Но так их уже и не увидел. А спутницы шли темными переулками и вышли на окраину города. Вблизи плескалось море. Луиза нежно взяла Маргариту под руку и ввела в рыбачью избушку. «Здесь жила Джойси», — сказала она. Маргарита посмотрела вокруг и вздрогнула, сказав, «Пойдем скорее туда». Они вошли в подземелье. Это было то самое подземелье, где 5 лет тому назад похоронили отца Джойси. Казалось, ничего не изменилось с того времени, лишь кое-где осыпались стены. Они подошли к могиле, на которой лежало много живых цветов. Луиза преклонила колени и стала молиться. Маргарита тоже стала на колени и с мольбою смотрела вверх. Когда они встали, Луиза сказала: «Это могила Петра Лотти, отца Джойси, который пострадал за Христа. Он блажен. В муках он никого не выдал. Ведь Господь сказал: «Не бойся, только веруй, я искупил тебя». И он верил. Теперь он верит в Бога и нашего Иисуса Христа. Когда-то и мы встретимся с Ним». Они пришли вовремя. Христиане что-то пели.
Их минорное пение тоской отдавалось под сводами подземелья. Эта мелодия показалась Маргарите слаще всей когда-либо слышанной музыки. Христиане пели. Он распят на кресте и поник головой, и слезы на щеках горят, из бледных уст слышатся слова, не знают, что творят. Все это как живое представлялось Маргарите. Вот Христос висит на кресте. Как мучительно больно ему! Но какое у него лицо! Он простил им всем! Маргарита поняла, как ничтожен мир, в котором она живет, в сравнении с христианами. Здесь все равны и все любят друг друга. Маргарита не помнила всей проповеди какого-то христианина. Она поняла только, что здесь спасение от всех житейских бурь. Радости ее не было конца. Ей казалось, что она попала в другой мир. Домой она пришла под утро. С этого дня жизнерадостность снова вернулась к ней. Она часто теперь посещала собрания христиан. Никто не подозревал, что она – девушка в грубом платье, дочь королевского прокурора. Наступила зима. Деревья всюду покрылись белым пухом. Тихо. Лишь кое-где тишину нарушит треск сухого дерева, да лай усадебной собаки. На одной из аллей появились две фигуры. Это Луиза и Маргарита. Они идут о чем-то беседуя. Лицо Луизы восторжено. Вот еще один сноп принесла она Господу. В мае Маргарита примет святое водное крещение. Теперь и она будет участницей великого дела спасения. «Луиза», — обратилась к ней Маргарита, — «что такое, моя милая? Что мне делать со Стефаном? Он думает летом сыграть свадьбу. Говорит, когда зацветут твои любимые цветы, розы, тогда мы поженимся. Я ему пробовала сказать о нашей вере, но он и слушать не хочет. Спрашивает, кто этому меня научил. Я ответила, никто, сама научилась. А он на это ничего не ответил, только засмеялся. Смотри сама, тебе виднее. Попробуй, поговори еще раз с ним. А если не согласится, то тебе надо бежать. Вот подошел и праздник Рождества Христова. Маргарита уже давно приготовила одежду, и когда все уснули, они опять отправились в подземелье. Как изменилось здесь все зимой? Земля обвалилась, засыпаны проходы. По ним может пройти лишь тот человек, который много раз бывал здесь. Могила Лотти также убрана, как и прежде. Христиане сходились поодиночке. Они были какие-то торжественные, сияющие. Маргарита уже многих знала. Они начали садиться на колени. Вот все встали, попросили благословения и опять сели. Встал какой-то седой старик и начал говорить. «Дорогие братья и сестры, уже много лет прошло с тех пор, как в Вифлеемской пещере родился Царь Славы, наш Спаситель Иисус Христос. Он родился в темной пещере в яслях. К нему на поклонение пришли волхвы и пастухи. Злоречивый Ирод услышал, что родился царь, и велел убить всех младенцев мужского пола. Но Иосиф и Мария с маленьким младенцем Иисусом бежали в Египет. Но все это было в планах Божиих. Когда Иисус вырос, он стал проповедовать людям спасение, но они его не признали и распяли его. А он через 3 дня воскрес. Христос воскрес, дабы сбылось Писание. Теперь мы, истинные христиане, продолжаем дело Господне, проповедуя людям Евангелие. Служите Ему верой и правдой, ибо Он сказал: «Не бойся, только веруй, я искупил тебя». Все молча слушали. Много запало в сердце Маргариты. Потом все запели. «Мир безмолвен, будто в нем ясной ночи внемлет. Бедный город Вифлеем, умолкая, дремлет. Но вот пришла и весна. Радостные ручьи зазвенели по аллеям сада. Вот деревья выпустили свои первые листья, запели соловьи. Над морем ночь. В одном из укромных мест всегда собирались христиане. Тишина. Кое-где слышны свистки часовых. Какая радостная минута для Маргариты! Она во всем белом, с рассыпанными по плечам волосами. В воду девушка вошла с каким-то трепетом. Она молилась. «Боже, прими меня в твою обитель!» Послышался вопрос. «Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого?» Раздался плеск воды, и снова все тихо. Дома Маргарита не находила места от радости. Пела душа, она истинная христианка. Но к радости примешивалась боязнь за Луизу. И вскоре опасения Маргариты сбылись. Однажды она сквозь сон почувствовала, что кто-то на нее смотрит. Открыв глаза, она увидела Луизу. Та каким-то печальным взглядом смотрела на Маргариту. Увидев, что Маргарита проснулась, она тихонько подошла к кровати. «Прощай, моя любимая и дорогая сестричка. Через 5 минут ты меня не увидишь. Меня продали. Слышишь? Кто-то уже топчется за дверями. Это пришли за мною. Прощай. Продолжай начатое. Пусть Бог хранит тебя в этом веке. Уходя от тебя, я завещаю тебе. Следуй за Господом, борись за истину, никогда не покидай этот путь». Маргарита с воплем бросилась к Луизе и начала истерически плакать. Слезы ручьем лились по ее лицу. Открылась дверь и вошла стража с оружием. Но Маргарита не отрывалась от Луизы. Они плакали вместе. Стражи подошли к Луизе и, грубо оттолкнув Маргариту, повели Луизу к дверям. Тяжелые шпаги были обнажены. Отчаянный крик потряс стены замка, и Маргарита, как подкошенная, упала на пол. Услышав этот крик, мать Маргариты Сюзанна прибежала в ее комнату. Маргарита лежала на полу в глубоком обмороке. С растрепанными волосами в капоте мать начала бегать по коридорам, сзывая слуг и врачей и одновременно ругая Луизу и стражу за то, что они довели Маргариту до такого состояния. На минуту Маргарита открыла глаза и опять впала в забытье. В таком состоянии она лежала целую неделю. Первое, что она увидела, открыв глаза, это лицо матери. Лицо ее осунулось, она сразу постарела. Увидев, что Маргарита открыла глаза, она начала осыпать лицо ее поцелуями. «Милая девочка! Мама, дай мне воды!» И опять жизнь пошла своим чередом. Везде раздавались окрики матери. Однажды мать опять начала бить служанку. Маргарита еле поднялась с постели и, открыв дверь, слабо позвала: «Мама, пойди сюда!» Та злобно взглянула на служанку и вошла в комнату дочери. «Зачем ты встала, милая? Тебе еще рано вставать! Что тебе нужно, моя крошка?» Начала она ласково. «Мама, ты думаешь, что если ты ласково говоришь, то мне от этого легче? Ты меня загонишь в могилу. Зачем ты так обращаешься с людьми? Если это будет продолжаться, я уйду отсюда навсегда», — проговорила Маргарита каким-то серьезным и даже строгим тоном. Мать испугалась. «Успокойся, милая, не волнуйся, тебе не будет плохо, бить я их больше не буду». И мать сдержала слово. Через месяц Маргарита поправилась, но не было у нее былой веселости, и глаза смотрели печально. В лице Луизы она потеряла самого лучшего друга. Что здесь было делать? Для чего жить? И вдруг она вспомнила слова Луизы: «Продолжай начатое». Это была программа жизни. Вот для чего надо жить. И она решила покинуть родительский дом. был дождливый вечер, когда Маргарита покинула свой кров. Уходя, она оставила записку. «Мама, я ухожу от вас. Я познала истину. Я христианка, которую вы называете еретичкой. И жить между предателями я больше не могу. Скажите Стефану, что он не увидит свадьбы со мной. Не ищите меня, потому что вы меня не найдете. Прощайте». Двери калитки отворились и выпустили из сада молодую путешественницу-христианку. Она пошла продолжать начатое. Двери закрылись. Маргарита ушла, чтобы уже никогда не возвратиться под кров родного дома. Часть третья. «О чудный край, приют сердец! Стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах блестит дворец. Я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной. Боже мой, прости им, ибо они не знают, что худо творят!» Донесся с хрипотой чей-то голос из угла. В углу кто-то лежал. Лицо было все в крови, руки висели, как палки, пальцы были раздавлены, волосы сбились. Тело худое, избитое, в кровоподтеках. В этом человеке трудно было признать Маргариту. Брошена она в этот застенок уже давно. 7 месяцев ежедневного истязания стерло в ней облик человека. Какая она была стройная и сильная, а теперь похожа на призрак. Вот она лежит беспомощная и слабая. Эта тюрьма была глубоко под землей. Никто, кроме монахов, не знал ни входа, ни выхода из западни. 1000 людей отсюда не выходили живыми. Вон там, в противоположном углу, лежит тело бедной Джойси. Завтра ее сожгут вместе с Маргаритой. Сегодня Маргарита передумала многое. Перед глазами прошла вся ее жизнь. Вот детство, Луиза, побег из родного дома. Убежав из дома, Маргарита узнала, что предателем Луизы была мать. Она каким-то образом узнала, что Луиза христианка-еретичка и боялась, что Маргарита станет такой же. Бедная, она не знала, что Маргарита уже была ею. Узнав, что Маргарита убежала из дому, она стала ходить из дома в дом, из города в город, разыскивая ее. Слава о Маргарите прошла далеко. Ее везде встречали радушно. Во время опасности спасали. Большой серый дом. В этом доме шьют для королевы наряды. В углу сидела красивая девушка и вышивала бисером и жемчугом платье. Работа без отдыха истощила тело, и вот она ослепла. Никто не приходит к бывшей лучшей мастерице. Она лежит в бреду. Однажды открылась дверь в ее жилье, и вошла молоденькая девушка. Это была Маргарита. Глаза ее сияли неземной любовью, кротостью и заботой. Она подошла к кровати больной и положила руку на ее лоб. Больная вздрогнула и взглянула на девушку невидящими глазами. «Кто это? Кто пришел к бедной, незначащей девушке? От меня отказались все. Уйдите и вы». «Успокойся, дорогая», — ответила Маргарита. «Я пришла к тебе с миром и добром. Слушай меня». И она начала рассказывать о Христе. Гнев больной прошел. Она слушала с трепетом. «Кто ты? Дай я тебя за твои золотые слова поцелую, мой ангел!» «Покайся, Магда, ведь ты знаешь и изведала все пороки мира!» Магда ничего не ответила, а только горько заплакала. Магда выздоровела, уверовала и пошла с Маргаритой. Много исходили молодые ноги спутниц и много привели людей к покаянию. Их разно принимали, где радушно, где с опаской и гневом, желая их сдать в руки инквизиции. Однажды они спали в каком-то доме, и вдруг среди ночи послышался шорох. Маргарита вздрогнула и выглянула в окно.
Магда, нас продали!» Та, ничего не понимая, вскочила. «Что такое?» «Скорее беги, пока есть время!» Маргарита крепко прижала голову Магды к своей груди. «Пусть тебя Господь хранит! Продолжай начатое!»
«Никуда я без тебя не пойду, Маргарита! Ты спасла мне жизнь! Ты открыла мне духовные глаза!»
«Не говори много! Беги, пока есть время!» Маргарита крепко поцеловала Магду, та заплакала и схватилась за край ее одежды.
«Никуда я не пойду!»
«Нет, ты должна идти. Моя миссия окончена. Продолжай начатое». И Магда неслышно выбралась через окно из дома и ушла. Маргариту уже забрали. Ее привели в светлый зал, где за большим столом сидел священник, весь в черном одеянии. Дальше она ничего не помнила. Вот опять и опять допрос.
«Ну как, девушка, будешь еще играть в христианство? Кто ты? Почему не отвечаешь?»
Маргарита спокойно стояла перед столом. Она гордо встретилась взглядом со священником и спокойно сказала: «Что вы от меня требуете? Я же сказала вам, что я истинная христианка, должна говорить о спасении всем. Я никогда от своего дела не отступлю. Меня Бог для того и призвал, чтоб я людям возвещала истину. Ваш же Бог – чрево, и ваш Бог требует жертвы кровной, и я уже приготовилась быть одной из жертв. Что вам еще нужно? Зовут меня Прометей. Больше вы от меня ничего не услышите, и богам вашим, иконам, не поклонюсь».
«Посмотрим», – ехидно заметил священник. «Эй, идите сюда!»
В комнату ввалились здоровые мужчины. Они подошли под благословение священника и поцеловали ему руку.
«Что прикажете, ваше первосвященство?» «Приготовьте сапог для молодой леди!»
Где-то запахло маслом. На ее ногу одели горячий железный сапог.
«Поклонишься?»
«Нет». Еле слышно прозвучал ответ Маргариты, и она упала в беспамятство. Очнулась в сыром подземелье. Возле нее кто-то хлопотал. «Что тебе, сестра, водиться не нужно ли?» И кто-то приложил к ее губам жестяную баночку. «Благодарю, сестрица. Кто ты?»
«Я Джойси. Может быть, ты слышала о неуловимой?»
«Да, я слышала о тебе, Джойси. Ты, кажется, подруга Луизы». Джойси так и кинулась к ней.
«А где она? Откуда ты ее знаешь?»
«Она была моей лучшей служанкой и моим лучшим другом. Вот уже 8 месяцев, как ее арестовали, и я о ней ничего не слышала». Так завязалась дружба между Джойси и Маргаритой. Но вот 2 недели назад Джойси умерла. Тело ее не убирали, оно ждало костра. Сколько пыток приняла Маргарита, но монахи ничего не добились от нее. На все вопросы она отвечала «нет». И вот последняя ночь. Много она за эту ночь передумала. Где отец? Где мать? Что они делают? Какое-то теплое чувство заполнило ее грудь при воспоминании о матери. Она однажды побывала дома, посмотрев только в окно. Было пасмурно. Дождь лил свои холодные слезы. Она видела, как мать сидела у окна и, задумавшись, смотрела вдаль. Дальше Маргарита не могла смотреть. Это было ее последнее пребывание дома. Да, многое Маргарита передумала в этот день. Вдруг все как бы заслонилось, и ей почудился какой-то шепот, и она увидела себя в челноке. Ветер гнал волны из стороны в сторону. Челнок заливало. Какой-то неведомый голос ей сказал: «Смотри, вон там жизнь твоя». Бороться не было сил. Но вот на горизонте показался корабль.
Он приближался, а волны все поднимались и поднимались. Послышалось вдруг пение. Чья-то рука взяла ее на корабль. Люди этого корабля очень радовались, видя ее. Еще одна жизнь спасена. А вдали уже виднелась какая-то земля, и ей все радостно говорили: «Скоро ты будешь там». На этом Маргарита проснулась и радостно прошептала: «Неужели я заслужила ту отчизну? Кровью Христа?» Да, вставало солнце. Часть четвертая. Семья Бетфорда поднялась рано. Сам хозяин пошел на заседание суда. С тех пор, как Маргарита ушла из дому, госпожа Сюзанна очень изменилась. Поблекла красота ее, не слышно крика в доме. Она встала с трудом и начала одеваться. Одела самое лучшее платье и села в карету. Шло последнее заседание суда. На почетном месте сидел прокурор Бетфорд. Один из заседателей сказал: «К нам попала одна девушка, которую мы считаем ведьмой. Ни одна из христианок-еретичек не была такой упорной, как она. Во время пыток из ее груди не вырвался ни один стон. Сжигать ее будем по-особому». Бетфорд согласился и подал знак рукой. Заседание закрыли. Лобное место уже приготовлено. Угрюмые черные столбы стояли на горе, возле них лежала куча дров. Когда Маргарита проснулась, было уже поздно. Веселый зайчик солнца пробежал по ее лицу. А с ней некогда было размышлять. Послышались шаги. Маргарита быстро встала на колени и начала молиться. Открылись двери, и вошел монах. Он не дал ей кончить молитву и поволок за собой, потому что идти она не могла. Он приволок ее в светлую комнату с большими окнами. В одном углу лежали мертвые. Ее подвели к большому цветочнику, в котором росла лилия. Рядом с лилией был воткнут горящий факел. Маргариту одели в рубашку. Это была большая холщовая рубашка с изображением дьяволов. «Твоя жизнь на земле подобна этому факелу, а после смерти она будет подобна лилии», — говорили ей. Казалось, что Маргарита ничего не слышит и не видит. Она смотрела на голубое небо. На нее одели колпак. На нем был нарисован огромный сатана с рогами и со стрелами в руках. Послышалось заунывное пение. Это монахи вели свои жертвы. Маргариту присоединили к их числу. Хотя она ходить и не могла, но голова ее держалась прямо и была высоко поднята. Она с любовью смотрела на людей, которые шли с нею. Позади них несли черный гроб с телом Джойси. Они уже приближались к лобному месту. Маргариту первую позвали к столбу. Тут она как будто проснулась и глянула в толпу. Как раз против нее на возвышенном месте сидел король с королевой. Возле них ее отец и мать. Маргарита встретилась глазами с госпожой Сюзанной. Та наклонилась и что-то зашептала мужу, но тот равнодушно махнул рукой. Недалеко от них она увидела Стефана. Маргариту привязали и подожгли. Из пламени послышался голос: «Мне только 17 лет. Я умираю за дело правды и истины. Пройдут года, и восторжествует правда». Огонь уже дошел до колен. А как бы хотелось жить и работать для Господа! Светило солнце, щебетали птички, какая-то маленькая пташка пролетела над нею и коснулась ее лба. Маргарита с нежной любовью посмотрела на нее и сказала так громко, как только могла: «Прощайте, мои отец и мать! Последнее мое завещание – будьте истинными христианами!» Маргарита умерла. Поникла ее голова. Только теперь дошли слова до отца. Он упал без сознания. Госпожа Сюзанна упала на колени и, протянув руки к костру, закричала отчаянным голосом:
«О, дочь моя! Дочь моя! Что ты сделала?» И больше ничего не сказала. Видя все это, король поднялся и дал знак. Моментально растянули костер и сняли безжизненное тело. Тихий вечер спустился на сад. Так же весело щебетали птички, благоухали цветы, как когда-то, когда по аллеям бегала Маргарита. Теперь она спит в сырой могиле. Могилка ее в саду. Прошло уже много времени с тех пор, как она умерла. В этом уголке земли инквизиция уже не так свирепствовала, и мы застаем всю семью Бетфордов у могилы в саду за чтением Слова Божьего. Смерть Маргариты была для них поворотным пунктом. Вместо отца сидел Стефан. Отец так и не пришел больше в сознание и вскоре скончался. Вместо Маргариты сидела Магда, которую разыскала Сюзанна и приняла ее к себе вместо дочери. Благодать Божия сошла на это семейство, и они, в свою очередь, еще многих приведут ко Христу. Вот такая замечательная история была у нас сегодня. А сегодня будут новые золотые стихи. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Послание к евреям, 11 глава, с 35 по 38 стихи. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.